Ну и второй момент во всем, это мне вот уже то, что касается благодатного переживания, это опять-таки Хмур. Я сказал вам, что это звездный час Хмура наступает. Вот. Это то, что произошло со словами. То есть они увидели слова подо мной или ниже меня в разных переводах. И пошли на этот город великанов, чтобы погрузиться под город и там найти того, кого велел найти Аслан. И они говорят это, забывая, конечно, что на сами эти слова подо мной показал им лев во сне Джил. Вот. А теперь они видят, что это всего лишь на самом деле никакие не слова, не указания, не знака, это просто древняя эпитафия, вот. Кусочек очень длинной фразы. И они сразу разочаровались, сразу пришли в уныние. Ой, мы-то думали, а это оказалось вон что. То есть фактически знак, благодатный знак Бога, они получили этому знаку рациональное объяснение и сразу расстроились, разочаровались. Вот так и происходит со всеми нашими знакомыми. Нам объясняют множество разных вещей, объясняют с помощью разума, рационально объясняют все в этом бытии. Вот, и мы начинаем, у нас устраивается некая схема объяснения. Вот, объяснение, ну, некая логика, вот такая фраза, вот она такая была, и все, вот она такая была. Никакого смысла в этом нет. Древний великан написал эпитафию, больше ничего. А так как это видит Аслан, он говорит, что во всем этом есть некий смысл, который надо не понимать, а надо запомнить смысл и верить в этот смысл. Аслан говорит на горе, ты должна увидеть знак и сделать, как он скажет. Тебе не важно понимать, откуда этот знак, как он там появился, что он означает. Тебе важно сделать то, что этот знак тебе велит сделать. Тебе надо поверить, запомнить, поверить и послушаться. Но приходит объяснятель и говорит, да нет, это все ерунда, тебе все показалось. На самом деле этот знак, след древней эпитафии, такого-то великана, жившего в таком-то веке, который это написал, в этом нет никакого смысла, просто фраза. Тебе не надо ничего делать, тебе не надо ни во что верить, тебе не надо ничего исполнять. Тебе просто надо понять, следствием чего являются эти последние два слова. Вот и все. Вот что делает нам наука. Она объясняет механизм. Мы понимаем. О, вон она, мы-то думали, что это чудо. Нет, это закономерность. Ах, вот, мы думали, что это какое-то... Да нет, это просто политический закон. Исторический закон, духовный закон, еще что-то. Все поняли. Верить не надо. Действовать не надо. Мы поняли и успокоились. Если Священное Писание или конкретные указания Бога говорят нам, во что я должен поверить, чтобы, поверив, исполнить. Нам предлагается именно действие, основанное на вере. Мы заменили это, заменили пониманием и бездействием. Мы ничего не должны делать. И душа поэтому разлагается. Нет, конечно, мы должны развлекаться, мы должны наслаждаться жизнью. Помните эти рекламу там, стиральной машины или каких-то суперутюгов? Главное, чтобы больше было времени для удовольствия. Чего тебе загружаться какими-то бытовыми проблемами? Ты должен жить в свое удовольствие, чтобы тебе все законы, они нужны только для того, чтобы ты перестал куда-то стремиться, к чему-то стремиться, кроме удовольствия. Люди говорят, что общество потребления – это некая, какая-то случайно возникшая ситуация. Ну, просто так, люди что-то неправильно сделали, где-то вот они не на ту дорогу свернули, получилось общество потребления. Нет! Льюис еще задолго до общества потребления, и он не единственный. Он говорит, нет, Еще и не было тогда, это 50-е годы, общество только вышло из войны. Там еще нечего было сильно-то потреблять. И это люди, перешедшие войну. Нет, он говорит, что вот эти вот тенденции, они приведут к обществу потребления. Когда ты будешь все, как тебе кажется, понимать, все знать вот эту закономерность и причинно-следственных связей и просто жить. Никуда не стремиться, ни над чем не работать, ничего не делать над своей душой, над своей природой или над природой других людей. Просто живи и радуйся. И пусть живет и радуется рядом с тобой человек. Ты никому ничего не должен, ты ни во что не должен верить и никуда не должен стремиться. Смысл рационального объяснения в том, что человеку должно быть понятно, как все функционирует, чтобы он как бы опьянился этой понятностью, этой логичностью, этим естественностью этого объяснения. И они забыли, что все эти знаки, все, что есть в нашей природе, в нашей жизни, в нашем бытии, это свидетельство Бога о том, что мы должны делать и куда должны идти. Нам объяснили, сделали вид, что объяснили жизнь, перестав нас куда-то устремлять. А Бог наполнил жизнь смыслом и указал карту, маршрут, по которому мы должны идти какой-то цели, чтобы мы не заблудились. А мы увидели эту карту и сказали: о, карта. В каком веке она сделана? Вон что, на какой бумаге? А что значит эти знаки? Знаки, знаки. Понятно, вот они, что это взято из Древнего Египта, это из Древней Аравии, это из Древнего Китая. Это, да, интересные знаки, такой синкретическая карта такая замечательная. Интересно, да, и буквы тоже очень разные. Вот так вот сидим, изучаем карту, вот, пытаясь понять, да, вот когда она составлена, кем составлена, когда, из чего, вместо того, чтобы взять эту карту и идти туда, куда она нам велит идти. Вот во что превратилось все в этой жизни. Не только Библия, не только Священное Писание. Догматика, литургика, богослужение, песнопение, церковь, храм. Все стало, когда к этому прикоснулся рационализм, все это стало предметом изучения и познания, а не точками, руководящими и направляющими нас к цели. Если мы к этой цели не дойдем, мы напрасно прожили жизнь. Мы подобны человеку, который изучает гостиницу, вот, подробно изучает историю гостиниц, структурный материал гостиницы, раскапывает, на каком фундаменте она стоит, что под ней было, какие люди здесь жили, вместо того, чтобы переночевать и идти дальше. Забывая, что гостиница – это не цель. Мы просто остановились здесь переночевать. Но это кажется так, ведь мы зато точно знаем, в каком веке построена гостиница. А ты вот, странник и путник, не знаешь. Что толку от тебя идти куда-то непонятно куда, когда ты не знаешь, в каком веке создана эта гостиница? Так мне и не надо. Нет уж. Ты просто ленивый, тебе неинтересно знать, в каком веке гостиница. Устремился куда-то, неизвестно куда. Надо изучать гостиницы, надо изучать дорогу, надо изучать леса по обе стороны дороги. Нечего восхищаться, нечего стремиться, нечего верить. Надо все изучать, хотя в этом нет никакого смысла. Есть. Это изучение снижает наше стремление верить, радоваться, любить и стремиться ко Христу. Вот. И Хмур в данном случае показал, как я уже сказал, решимость. Веру он показал и сказал, что все, даже эти слова не случайны. Когда эти слова писались, Аслан был там, знал, что будет с этими остальными буквами, может быть, сам и приложил к этому руку, и знал, что эти слова великана и написаны для того самого, чтобы спустя тысячи или миллионы лет люди смогли по этим словам найти не только принца, найти веру, найти Бога, найти свой собственный смысл и свою собственную радость. Аслан всегда был во всех этих перипетиях Бог всегда был во всей истории. Если до нас доходит это или это, то или иное, оно доходит потому, что так захотел Бог. Не случайно. И доходит им для того, чтобы того или иного человека привести к себе. Вот. И конкретно это может относиться, вот когда мы изучаем древнюю надпись, это может относиться к таким интересным вещам. Например, потоп. Вот, потоп. Это же, с одной стороны, объективное событие. С другой стороны, то есть, ну вот скажем, для верующего человека это объективное событие, происшедшее, описанное в библейской истории. Вот, со всеми вытекающими отсюда библейскими причинами и следствиями. Но с другой стороны, это некий есть не свидетельство библейское, потому что свидетельство о потопе есть во всех культурах человечества, какие бы они ни были. Впервые упоминание о потопе встречается в эпосе о Гильгамеше, и вот там оно упоминание, ну и в других разных, у Китая, там, у этих индейцев Америки, тоже есть свидетельство о потопе. Вот, и мы можем, как бы изучая эти свидетельства исторически, сказать, что да, некое большое наводнение, оно было. Большой там потоп или большое наводнение. Ну, не так, конечно, как в Библии написано. Ну, вот некая часть мира локально погрузилась под воду. Некоторые люди из этой погруженности спаслись. И вот они об этом локальном потоплении они рассказали. Вот. То есть вне библейского. Но на самом деле, когда мы... Ну, нам объяснили все, что на самом деле не было никакого реального потопа, погружения всего мира под воду, не было истребления всего человечества, были какие-то локальные события, очень глубоко и остро пережитые человечеством, спасшимся чудом из этого потопа на каких-то вершинах, на каких-то там, с помощью каких-то плавсредств, что создалась легенда о потопе. Мы, скажем, услышали, мы поверили, нам все рационально объяснили, нам все показали, как это было. Ну вот, например, Джон Фрезер, англичанин, занимается подобными реконструкциями, занимался очень-очень много, очень интересная книга, но на самом деле она может, ну так было со мной, она может привести человека к неверию, услышав рациональное объяснение. Он думает, так вот, я-то думал, что все это священно, все это правда в Библии. А оказывается, вот это просто некие сюжетные, исторические, локальные события, общие места, общие сюжеты. Для всей культуры человечества ничего особенного нет. И люди перестают видеть в Библии всего лишь свод древних норм, правил, сюжетов, бродячих сюжетов, как их называют. А мне получилось иначе. Я прочитал книгу Фрейзера до Библии. Вот, и она меня потрясла, она меня сделала готовым поверить. Там нет, конечно, она не дает интенции верить, но я именно после книги Джона Фрейзера был готов прочитать Библию. Потому что, когда я увидел то, что он мне пытался сказать, что во всех народах есть одни и те же сюжеты, одни и те же традиции, одни и те же обычаи, одни и те же обряды, одни и те же правила и нормы. Вместо того, чтобы сказать, что везде все одинаково, понял, что значит есть нечто единое, а это осколки, кусочки, вынесенные разными народами из этого единого когда-то переживания. Но переживание это общее, настолько яркое для всех, всех вот этих, не только там потопы, много разных вещей, там общая тема древа познания добра и зла, и древа жизни, и разделение там средний, низший, высший мир, и там обычаи, связанные там с физиологическими разными особенностями человека, ритуальное очищение и прочее. Он все разбирает вот это. И вдруг я понимаю, что вот эти кусочки, они все именно кусочки некогда разбитой целостной картины, Я хочу увидеть целостную картину. И вот для меня это стало готовностью, когда я взял в руки Библию, я вот увидел эту картину целиком. Я понял, что на самом деле все вот эти случайные вещи, они раскопанные, откопанные, изученные. Вот. Это все не свидетельство того, что кто-то все придумал. И это в каждом народе это какие-то общие темы. Это свидетельство того, что есть, что это осколки одной единой картины, библейской картины, которая в неповрежденном виде по воле Божьей сохранилась только у одного народа, а все остальные владеют только кусочками этой правды, кусочками единой некогда мозаики, которая представляет вот единое полотно. То есть на самом деле рационализм, он своим лекалом, когда прикасается, он создает рациональные конструкции. Вот. И мы изучаем эти черепки, осколки. Вот. Мы хорошо знаем, почему они оказались, эти черепки там, из чего черепки сделаны. Вот. Кто был, кто ел с этих черепков, кто пил с этих черепков, кто скоблил с этими черепками. Вот. Сколько веков прошло после этих черепков. Но это всего лишь черепок. И вдруг он оказался не случайно, и в руках верующего человека этот черепок оказывается не просто каким-то кусочком, каким-то сегментом какой-то эпохи, каких-то важных объективных вещей. Он вдруг складывается в некоторую красивую картину, восхищающую радость и восхищение. Вот это делает вера, она... Пользуясь какими-то рациональными рассуждениями, рациональными исследованиями, она вдруг получает видение глубже, больше, шире, пространнее, чем тот кусочек и сегмент, который исследует наука или исследует рационализм. Получается некая совершенная картина мира не с точки зрения черепков и законов, формул и правил, а именно картина, которую задумал и создал Бог. Картина, которая восхищает. Когда мы смотрим на произведение искусства, мы видим то, что на ней изображено. Мы можем не видеть. Можем подходить и изучать, а как это отколупывая краску, а какую краску он сюда наложил, а когда он ее наложил, а какой там холст, а из чего эта краска, интересно, состоит. Вот подумать бы, а рамка из чего состоит, а в каком веке, а где он жил, этот писатель, когда писал эту картину. А что он делал? О чем он думал? То есть, когда мы не видим уже полотно закончено, нас интересуют какие-то вещи, не имеющие на самом деле отношения к этому произведению искусства. Вера возвращает нас к самой красоте. Красота и есть восприятие всего как целого, как целостного мира, как целостного замысла Божьего, как целостного человека или как целостной семьи. Где мы просто именно переживаем это в вере и молитве, в скорби, если плохо, если разрушается образ, в печали и опять-таки в молитве, или восхищение, или в радость. Когда человек теряет такую картину мира, это происходит потому, что он позволил неверию завладеть своим сердцем.